разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Урок «Россиеведение». Сегодня будем говорить о том, как пытались догнать и перегнать Америку, как Хрущев планировал превзойти США по производству мяса, молока и масла. У нас в гостях Александр Пыжиков, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, доктор исторических наук. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение +7 925 888 88 948. Твиттер говорит МСК, наш сайт говорит Москва.ру. Еще можете писать в Телеграм, туда сообщения нам доходят по номеру для СМС-сообщений. Известно, что вот этот лозунг «догнать и перегнать Америку», его же не Хрущев придумал. Он был известен еще с 20-х или 30-х годов прошлого века, если я не ошибаюсь. Почему Хрущев решил вот соревноваться, во-первых, именно с Соединенными Штатами? Потому что, если вспоминать 20-е, 30-е годы, там еще и Англия фигурировала. И с чего вдруг началась вот эта гонка?
Да, да, ну, конечно, лозунг «догнать и перегнать», он ассоциируется с Никитой Сергеевичем Хрущевым, это действительно прочно. Вот, но, как вот вы правильно сказали, он не является автором
этого лозунга.
Этого лозунга, да, это естественно, все это было сказано еще до войны, до него. Но после революции, после гражданской войны эта тема еще не выходила, так сказать, на первый план, потому что, ну, состояние страны, которая вышла из череды войн и империалистической, и гражданской, как бы там не располагало каким-то таким победоносным лозунгом и победоносным целям таким. Вот, ну, все-таки нужно было преодолеть разруху. Но когда по мере вот первой пятилетки все это прошло, и экономика набрала ход уже приличный,
вот, индустриализация
пошла. Да, и пошла индустриализация с первой пятилетки во вторую. Это очень уже сильно было. И качественно было уже, намного качественнее, чем первой. По качеству индустриализации второй очень отличается от первой. И, собственно говоря, уже вставала такая серьезная экономика. Она набирала ход. И вместе с этим набирают силу и различные идеологические концепции.
Но она такие соревновательная уже. Экономика все равно, вот, чтобы понимать фон, на котором все это происходило. Но изначально у нас была какая-то соревновательная экономика или нет?
Здесь не совсем так. Сначала, до войны, задача была такая: если мы не пробежим, как Сталин сказал, значит, расстояние вот этого созидания там в 10 лет, то нас там сомнут. Другие страны на это тратили там несколько десятилетий, там достали, там некоторые там, но все равно здесь речь о нескольких десятилетиях, как минимум, там идет 6-7. А мы должны это сделать, как он уверял, за 10 лет. И если мы этого не сделаем за 10 лет, за такой короткий срок, то тогда нас просто сомнут. Здесь больше речь шла о таком каком-то выживаемости, я сказал, выживаемости системы самой советской, о выживаемости СССР как такового, как государства, вот победившего пролетариата, как его презентовали в тот период. Поэтому я думаю, что вот эта вот вся идеология была нацелена на выживание. Сначала после войны-то уже таких проблем не стояло. Понятно, что уже выжили. А вот до войны это превалировало. И на самом деле такие нотки «догнать и перегнать» вот впервые так отчетливо слышатся и появляются уже вот на 18-м съезде ВКПБ. Да, вот это 39-й год. Я ведь напомню, это был съезд, который, так сказать, подводил итоги вот того большого террора 37-38 года. Что значит подводил итоги? На съезд собралась совершенно новая партийная номенклатура. Совершенно новая. Тех, кто участвовал в старых съездах вот до 17-го, да, включив до 17-го, их среди делегатов было меньше 20%. А 80% это были люди, которые впервые посетили, ну, были избраны делегатами на съезд. Вот это очень важно. И вот партия приобрела такое новое качество, и вот как раз здесь в полный рост встает вопрос, что нам нужно догнать. Мы, значит, создали основы экономики, основы социализма, если той терминологией говорить. Да. Вот, и теперь, значит, нам нужно подумать о том, как мы будем обходить. Потому что же этот мир обреченный, капиталистический, надо забывать. Это же марксизм говорил, что это угасающая экономическая формация. А социализм — это набирающий. Вот мы силу набрали, значит, угасание сейчас будет. Поэтому уже в самый момент, самое время поставить лозунг, как мы их будем, значит, на повороте истории обгонять. И вот это очень все делегаты были 18-го съезда буквально заражены этим лозунгом. И, кстати, если я вот смотрел этот стенографический отчет подробно, и могу вот совершенно точно сказать слушателям, что наиболее был подвержен энтузиазму этого лозунга из выступавших, это молодой, со 44-летний на тот момент Никита Сергеевич Хрущев.
Хрущев. Да. Ну, который, кстати, любил путешествовать и все новое привносить в советскую действительность. Но здесь интересный момент, вот чтобы понимать, что собирались догонять, и как собирались сделать так, чтобы перегнать Америку по производству продуктов питания, социальное обеспечение советского человека и социальное обеспечение американца. Вот какое оно и разница, какова?
Да, правильно, догонять, это совершенно правильно нужно уточнить, догонять имелось в виду по всем параметрам, и по хозяйственным, и на душу населения произведенной продукции, как и там чугуностали, так и какой-то вот больше такой бытовой продукции, там шерсти, сахара, там ну, мясо, просто, молока, естественно.
Просто да. Если читать Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», там 30, по-моему, 2-й, 35-й год описываются вот эти события, 34-й год описывается. Ну, с социальным обеспечением все в порядке. Умные дома уже существуют. Кока-кола уже есть, все пьют. Колбасы, сосисок, всего этого, естественно, очень много. Что бралось за основу и почему вот именно... Тут уже про кукурузу вопросы от наших слушателей идут.
Ну, это уже после войны, да.
Это, естественно, после Конечно. Войны, да. Что Хрущев решил взять за основу и почему именно внимание-то потом уделили продуктам питания?
Ну, вот здесь нужно обязательно не забывать контекст, в котором довоенный и послевоенный. Он совершенно разный. В чем? Ведь на самом деле... Америка очень сильно просела после этого кризиса. Она, собственно, была той страной, где этот кризис, вот общемировой капиталистический, как его называли, в советскую эпоху, вот там начался этот кризис, коллапс этот. И на самом деле вся экономика США, она трещала по швам, собственно говоря. Она с трудом выдерживала вот ту нагрузку, которую вот этот кризис обрушил, экономическую, социальную, и, как мы прекрасно знаем, только благодаря усилиям нового президента Франклина Рузвельта, который провозгласил новый курс. А новый курс, собственно говоря, что сделал Рузвельт? Он создал социальную экономику. Потому что до этого все республиканские президенты, президенты экономического бума, отрицали необходимость социальной экономики вообще. Вот это, ну, то есть это такая ультралиберальная доктрина в самом крайнем. Там, вот, ее знаете, когда называют социальный дарвинизм. Кто выживет, это хорошо. А кто не выживет, ну что же, значит, не получилось. Вот такая вот конкуренция животная. И вот Рузвельт, в чем его тогда заслуга состояла, он все это порвал с такой вот идеологией, с такой психологией и внес вот этот элемент социальной экономики в американскую действительность. То есть он создал социальную экономику впервые. Конечно, на фоне этого, а у нас росли темпы, как Китай, вот, да, вот мы были аналогом таким, росли темпы. И вот здесь вот действительно энтузиазм, он набирал силу очень массово. И 18-й съезд, о котором мы упоминали, это вот как раз такое яркое выражение этого энтузиазма. На фоне, значит, вот этой затормозившей Америки, значит, рывок первой социалистической страны в мире. Вот это вот, вот это такой контекст. После войны, конечно, контекст изменился уже. Абсолютно изменился. Ну, во-первых, ушла, вообще исчезла тема выживания, поскольку уже никто не сомневался, что СССР выжил, поскольку он выстрелил в самой страшной, самой крупной войне, которая была в истории человечества, Второй мировой войне, и не просто выжил, а оказался победителем. Собственно говоря, вот этот вот немецкий фашизм, он был разгромлен исключительно, в общем-то, на плечах советской армии вся эта тяжесть победы была вынесена. И, собственно говоря, это сейчас отрицает, но тогда это никто не отрицал, это было глупо, поскольку это была действительность. И, конечно, уже ни о каком выживании речи не было. Шло восстановление, вот эта вот пятилетка послевоенная, первая. Причем шла она очень энергично, намного лучше, чем это до гражданского, в период гражданской войны, после. Вот. И, естественно, этот энтузиазм, он не мог передаться вот именно вот ту тему, о которой мы говорим, догнать и перегнать. Казалось, все. Устранены все препятствия. О выживании забыли, да?
Можно конкурировать.
Все, да, абсолютно. Теперь, вот теперь открывается та дорога, на которой мы должны обогнать, значит, вот этот вот капитализм.
Зачем обгонять, что 92-й говорит? Зачем догнать и перегнать? Не хватило ума, чтобы говорить о продовольственной безопасности? То есть, очевидно, встал вопрос, чем кормить людей?
Ну, здесь не просто догнать и перегнать. Я еще раз вот напомню, да. Это важно. Догнать и перегнать — это в контексте построения коммунизма, нового общества. Это не просто какая-то тогда рассматривалась вот какая-то прагматическая цель, да, а это рассматривалось, вот мы говорили в прошлой передаче, это как цель святая. То есть это то, ради чего вообще СССР живет, выстоял, и ради чего он работает и существует.
Нужно показать всем.
Конечно, и перенапряжение сил, оно мотивировалось только тем, не просто догнать и перегнать, а построить новое общество впервые здесь, на вот советской земле. Вот это очень важно понимать. Это не просто догнать, это не просто программа какая-то, где можно там выверять что-то, делать, то есть такая прагматическая, с таким бухгалтерским подходом. Нет, нет, не только это. В основе лежал вот этот вот такой религиозный порыв. Вот это вот часто упускают из вида. А на самом деле это вот ключевой компонент этой идеологии.
То есть лозунг изменил сознание граждан.
Конечно, да. Все было подчинено этому. Все препятствия для построения коммунистического общества устранены. Вот, это сильнее, чем просто догнать и перегнать. Ну, согласимся,
с
да.
С чего начали тогда? Как? Вот провозгласили, хорошо, догоним, перевоз. С чего начали?
Ну, во-первых, Америка из войны Второй мировой вышла, ну, победителем она как союзник там была, она в военном плане-то не очень принимала участие, но она вышла наиболее финансово успешной. Она стала уже безоговорочно мировым лидером. И вот то, что вот мы говорили в начале, там Англия была между двумя первыми мировыми войнами, то на самом деле после Второй мировой войны Англия уже вообще отпадает. То есть она не выдерживает уже сравнения с Америкой. Америка флагман становится капиталистического мира, и Америка должна была продемонстрировать, что здесь ничего не загибается, как говорят эти ребята там. Пусть они и победили, но тем не менее мы не у края могилы, как там нам, значит, вовсю трубят. Мы еще можем, и мы им докажем, что наша система, она намного эффективнее и лучше, чем, значит, вот та, которую они превозносят до небес там в религиозном экстазе.
Но, скажем так, была в этом лозунге и в этом рвении некая формальность, потому что, опять возвращаясь к тому, что разница в социальном обеспечении американца и социальном обеспечении советского человека. Ну, то есть, условно, сколько мяса, сколько колбасы тот или иной съедает и так далее. И здесь это было исключительно для того, чтобы, я не знаю, прописать все это в справках или действительно накормить, и действительно речь шла о доступе продуктов питания на конкретно взятом столе, конкретно взятой
абсолютно.
Семьи.
Абсолютно. Вот изображать, что все это делалось исключительно для галочки, чтобы там отчитаться там, да, и забыть, это несправедливо. Сейчас многие вот, пропагандируют такую точку зрения, что все это бездушные коммунисты, которым, значит, плевать на народ, они там просто эти выдвигали прожекты, там, да, вот, какие-то лозунги, и ничуть не думали их выполнять. Но это абсолютно не так. На самом деле вот этот вот порыв, особенно послевоенный, о котором мы сейчас говорим, он охватил всех, начиная с Никиты Сергеевича Хрущева, как лидера партии, да, он стал, так и заканчивая рядовым коммунистом и многими обычными простыми людьми. Потому что вот тогда жила вот эта вот вера. Что вера во что? Что не просто мы догоним по количеству там, и по цифрам там, Америку, а это будет вера в достижение нового качества жизни. Это будет коммунизм. Для Америки это недоступно, а у нас это будет. Это принципиально разная позиция, которую,
в общем-то, сравнивать нельзя. У Америки это уже было. Хорошо, у Америки это уже было.
Ну,
ее пытались перегнать и догнать.
Америка вышла из Второй мировой войны, вот я скажу, она вышла наиболее финансово состоятельной стала. В финансовом плане все финансовые потоки устремились туда. Или вообще, если так можно сказать, Америка после войны стала мировой бухгалтерией, если так можно сказать. Все финансовые потоки проходили через нее. Заходили, выходили, так или иначе. Все остальные циркулировали в орбитах вот этих финансовых потоках, сердце которых располагалось в США.
Что взяли за основу вот в этой продовольственной гонке? Кто и как вот эти планы разрабатывал?
Вот здесь вот нужно еще иметь важный момент один в плане догнать и перегнать уже послевоенном. Вот он на самом деле очень тесно связан, вот то, о чем мы говорим, с Америкой. Вот мы начали про нее говорить, это совершенно правильно. И я вот всегда стараюсь акцентировать внимание, что Хрущев, и не только Хрущев, а все руководство, когда оно вот эти планы все формировало и выдвигало, догнать и перегнать, оно все время смотрело вот на эту финансовую монстра, в которую превратилась Америка. Вот. А что значит оно смотрело? Ну, во-первых, был президентом Эйзенхауэр 50-е годы, мы знаем, это командующий войсками американскими в Европе, и очень часто сравнивали его с Жуковым, на чем Хрущев и играл, когда Жукова убирали. И к чему я это говорю? А вот Эйзенхауэр ушел, он два срока был, и все. И вот теперь приходит молодой Кеннеди. Он молодой, Хрущев намного, конечно, естественно, старше его. И вот тут возникла личностная такая неприязнь между ними, источником которой стал Хрущев. Потому что Хрущев считал, что это какой-то пацан сопливый. Что он мне, значит, тут конкурент, что ли? Да это не лидер, это вообще мальчишка какой-то, значит, там, вот я к коммунизму веду, а этот пацан тут, это вот он обслуживает там какие-то кланы, включая свой, потому что Кеннеди это известный такой элитный клан США. Вот. А Кеннеди, кстати говоря, пришел на чем? Вот я напомню, он выдвинул новое, он копировал Рузвельта даже в чем-то, он выдвинул программу нового качества жизни. в Америке, поднятие его. И конкуренция, на самом деле, хрущевская с Кеннеди, она была тогда очень осязаема. То есть они фактически выдвинули одинаковые ориентиры. Да. То есть одинаковые ориентиры, только мы идем с ними по-разному, разными путями. Угу. А вот все цифры там, да, вот те вот планки экономические, социальные, которые были заявлены, они очень были похожи.
Хорошо. Тогда, если мы рассуждаем вот в этой парадигме, у них были похожие планы, да. У них были похожие планки, то за что взялся Хрущев и за что взялся Кеннеди?
Ну, Хрущев...
За молоко с маслом?
Нет, ну, Хрущев взялся и не мог не взяться за сельское хозяйство, поскольку это была такая ахиллесова пята советской экономики. Мы это прекрасно знаем. Потому что советская экономика, ее стержень, это все-таки индустриальная. После войны стала научно-индустриальная. То есть индустрию дополнили научные школы, что было крупным, мощнейшим успехом и достижением. Вот. Поэтому индустриальные показатели, они все, в общем-то, были, как у Китая, я еще раз говорю, там прирост были просто фантастические. И здесь абсолютно шли вровень с Америкой, в чем-то их опережая. Например, чугуна, там железо у нас было больше.
Путлов говорит, а откуда мы брали идеи, чтобы накормить всю страну?
Нет, ну, во-первых, чугуном не накормишь всю страну.
Не,
там,
это
да,
про еду,
да.
Так речь
вот,
идет.
Поэтому я и говорю, что вот это вот теперь нужно было в понимании догнать и перегнать. Мы уже построили индустриальную и научную державу. И не забудьте, в космос-то кто первый, значит, это было это соперничество в технике, технического вот этого прогресса, оно было острейшее, кто быстрее запустит. То есть мы показали, что фактически мы идем лучше, поскольку у нас достижения научно-индустриальные лучше, вот, но у нас вот слабость тем, что вот в социальном плане такой вот провал.
Еды не хватает.
Да, еды, грубо говоря, не хватает, да, если это... своим языком называть, да, нормальным. И поэтому вот это сельское хозяйство надо было вытягивать. И, собственно говоря, Хрущев, поскольку он совершенно не разбирался ни в каких научно-индустриальных там делах, это несовместимые просто вещи были, какие-то научные школы, и он, но зато он себя позиционировал всю жизнь, всегда, как знатока сельского хозяйства. И вот теперь, значит, как бы час его пробил. Так. Вот теперь мы развернемся. Я вот напомню, что за все годы пребывания Хрущева у власти, с 1953 по 1964 год, да, наибольшее количество пленумов было проведено по сельскому хозяйству при нем. 11. Такого не было никогда. Ни до войны, ни потом, ни при Брежневе, там, да, уже до конца СССР. То есть он здесь решил, что я эту социальную... вот это социальное отставание вот здесь вот
преодолею,
да, потому что с научно-индустриальным у нас все в порядке, вот вам свидетельство это космическое, да, все, тут уже спорить не о чем, как бы говорить не о чем, а уж это-то, благодаря, значит, моим хрущевским познаниям сельскохозяйством мы вытянем, и вот тогда вот эта вот победа, значит, с Америкой, она будет полная, окончательная, это почувствует каждый человек.
Так вот. Идеи. Тут уж Александр Фельдман спрашивает, интересно, как донецкий шахтер Хрущев мог разбираться в сельском хозяйстве. И как раз
тут
продолжает, откуда мы брали все-таки идеи, чтобы накормить всю страну. Все у той же Америки брали?
Нет. У Америки не брали. Вот именно все вот эти вот механизмы конкуренции, на чем основана американская экономика вообще, но американский вот особенно такой яркий наиболее вариант, они считались неприемлемыми.
Ну что, у нас были свои семена, у нас были свои мясные или молочные породы коров. Что у нас было? Свое было или нет? Или брали у кого-то все-таки?
Нет, говорят, что, конечно, вот некоторые специалисты, что большие достижения до революции были у сельского хозяйства, вот надо просто их было все воспроизвести там. Да, ну вот кто-то говорит, что его. Не было достижений, кто-то говорит, что они были просто огромные, там, сногсшибательные, оценки полярные там.
Ну, Хрущев же не только пленум проводил, все-таки
Хрущев должен был, вот это, да, Хрущев теперь должен, ведь мерили-то все по 13-му году, я напомню, все, это, ну, пик царской России был, 2013 год. И вот это все фигурирует во всех документах съездов, пленумов по 13-й год. Мы оставим позади, значит, весь 13-й год по всему, по всем показателям, от зерна там до мяса, до молока.
Ну, если сравнивать, сколько в 13-м году людей было занято в сельском хозяйстве, и сколько людей было занято в сельском хозяйстве уже в 50-е годы.
Уже индустриальные рабочие превысили сельскохозяйственные уже в 50-е годы, в середине 50-х годов, а к концу уже там оно пошло еще больше, там города стали это основным. Тем более, вот это вот сельское хозяйство, как его делать? Вот как, на каких механизмах, да, на каких рычагах нужно обеспечить рывок вот этого сельского хозяйства? Вот Хрущев ломал голову над этим. И вот тут, конечно, вот слушатель правильно сказал, что это он себя считал крупным специалистом сельского хозяйства, и разубедить его было невозможно. Можно только поссориться можно было с ним. Там.
У него были какие-нибудь советники? Да, какое-то представление
академик
было?
Лысенко, да, академик Лысенко. Представление было такое, что по значит, мгновению волшебной палочки, да, значит, мы решим все проблемы. Вот отсюда вот эта Лысенковщина, как ее там называли, расцвет, и он так до конца жизни, это, отсюда вот эти все шарахания, которые свойственны его неуемной натуре, они все проявились в сельском хозяйстве. И вот сейчас вот мы о них поговорим. Вот что за этими цифрами стоит? 11 пленумов. На каждом он там выступал, значит, по несколько часов, там слова никому не давал сказать, поскольку он был убежден, что он лучше знает.
Мечтатель?
Поэтому все здесь собрались слушать его.
Был вот мечтатель.
Это. Но он был в этом плане, конечно, оторван от реальности, в данном случае
ну,
от
вот
сельского хозяйства.
Хорошо, мановение волшебной палочки, но все равно, если мы не берем в Америке, с которой соревнуемся, посевной материал, животных, птицу и прочую, где брать материал?
Ну вот очень просто, надо увеличить животноводство. Да, вот это мясо. Значит, вот отсюда его любимые кукуруза, сахарная свекла и горох. Вот эти вот три, значит, культуры, которые он считал, что, значит, ими нужно засеять все, что только можно. Это обеспечит корм, значит, свиньям, значит, и через свинину мы, значит, добьемся паритета с Америкой, вот производство мяса на душу населения.
Идея с борщевиком, она тоже при нем была или нет? Или позже?
С кем?
С борщевиком.
С борщевиком? Нет, все это при нем, это все при нем. Вот. И вот эта кукуруза еще, он уже на Украине когда был. При жизни Сталина, еще до смерти Сталина, он уже проявлял интерес к кукурузе. А 59-й год, его поездка в Америку, когда, значит, он там всего это насмотрелся, как говорится, по верхам, да, вот напитался этим, и прибыл сюда с огромным энтузиазмом, что мы немного сейчас перенимем опыта, ой, это загнивающая, значит, формация капиталистическая.
Все-таки, немножечко.
Да, да, ну да, ну надо, вот они кукурузу вот могут использовать, а мы вот не используем, значит, а я всегда говорил, и вот я там увидел, и теперь мы это сделаем. В итоге засадили кукурузы, все, это аж Якутию, значит, перепахали. Эта кукуруза ни черта не растет, вот, в нашем климате, как известно. Поэтому никакой урожайности на ту, которую рассчитывали, выдать нельзя было. Вот. А цифры-то он все заявил уже, что надо вот это все сделать.
Правильно ли я вас понимаю, Александр, что речь шла о полном копировании? Ну, потому что, по идее, если Якутии, как вы говорили, засеяли кукурузой, то речь же могла идти о другом совершенно. Якутия, что там, олени есть, оленина есть. Можно вот развивать вот этот
вот
сектор.
Вот именно. Никакого не было вот этого учета вот местных особенностей наших. Вот, вот люди так делают там, а я всегда говорил, что так надо сделать. Просто те вперед сделали то, что я говорил. Это логика Хрущева. Поэтому теперь я всех вас научу, как надо. Все быстро засеять кукурузу. И начинать этого. С зерном то же самое. Это вот целинная эпопея знаменитая. Откуда она взялась там? Вот. Ну ладно, целину действительно сделали, распахали там. Но на самом деле, если задуматься, насколько это соизмеримо с вложенными средствами, и учитывая то, что сделали целину, а загубили что? Весь нечерноземный центр. Потому что все ресурсы, вместо того, чтобы направляться в нечерноземный центр, они пошли туда, в Казахстан. Ну вот это, на целину. И в итоге сделали, чтобы там была какая-то урожайная зерновая. Хрущев всем говорил, вот, вот, видите. Угу. Говорили, что целина будет непереваренным куском в желудке СССР. Значит, а теперь нет, мы там сделали, говорил он. Но что за этим стояло, за его вот этими всякими рапортованием-то, вот этим славным? Полное запустение нечерноземной началось. И вся вот эта вот трагедия и запустение центра, которое вот в 80-е годы, когда там деревенщики, все писатели плакали, это все берет истоки тогда, вот оттуда, из этого сумасбродства Никиты Сергеевича.
Александр Фельдман говорит, дело не в семенах и коровах, а в людях. При НЭПе удалось накормить советскую Россию, дав крестьянину больше земли. Удалось ли это при Хрущеве? И продолжение. Скопировать сельхозкультуру мало. Угу. Надо было копировать тогда уж и американскую фермерскую систему хозяйствования.
Конечно.
Давать крестьянам больше экономических свобод. Опять же, как при НЭПе. А было у Хрущева отношение к НЭПу какое-то?
Нет? Значит, там наоборот. У Хрущева, вот именно в период Хрущева произошел невиданный всплеск борьбы со всякими частно-собственными проявлениями. Вот это вот, когда начали гонять всех там бабуль и всех, кто там торгует где-то чего-то, запрещали держать скот в рабочих поселках, да это даже не все, а доходило до таких крайностей, что приходили в сад и считали количество деревьев. сколько. И если там больше там, определенного количества там, в какой-то местности, надо там спиливать. По-разному было, надо было их выкорчевывать, спиливать, да, срубать.
Потому что они будут продавать излишки?
Нет, а потому что тогда частное собственное настроение будет разжигаться, у них излишки. Да, это нехорошо, это испортит природу человека. А мы же к коммунизму идем, а не куда-то.
У нас в гостях сегодня Александр Пыжиков, доктор исторических наук. Мы говорим о Хрущеве, который планировал превзойти США по производству продуктов питания. Сейчас у нас информационный выпуск, потом продолжим.
Урок «Россия-ведение».
Это урок «Россия-ведение». Говорим сегодня о Хрущеве, который планировал превзойти США по производству мяса, молока и масла. У нас в гостях Александр Пыжиков, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, доктор исторических наук. Несколько сообщений, Александр. Абдулхамид, при НЭПе была безработица, люди голодали, а продуктивное сельское хозяйство в виде крупных агрохолдингов, коими и были колхозы и совхозы. Еще очень правильно поступал Хрущев, засевая кукурузу и другие корма для животноводства, потому что комбикормов не хватало, а людей надо было кормить натуральными продуктами. Может быть, никто и не спорит по поводу того, что нужны были корма, но да. Вопрос о том, что это за культура должна была быть и приживется ли она в тех климатических условиях, какие были.
Ну, конечно, да. Корма-то, естественно, это основа животноводства, это понятно. Угу. Вот, но вот такого рационального, разумного сочетания вот этих кормов, структура вот этой всей кормовой базы, она Хрущевым не соблюдалась вот так, как... Ну, так, как она на самом деле соблюдалась в Америке. Происходило такое шарахание. И вот это, к чему это приводило? Да. Вот он требовал, что кукуруза вот вроде пошла, там засеяли, все выполнили, отрапортовали. Значит, кормовая база двинулась вперед. Отлично. Значит, где мясо? Вот, где мясо, где эта свинина,
это
подольше, там все. Вот, нет, это очень... Нет, ну, это уже он требовать начал сразу, там буквально через год, через два. И, в общем-то, выдвигал такие серьезные планы по мясу. И вот что здесь началось, это, конечно, просто не то, что комическая, а уже трагическая, так сказать, картина. Вот я имею в виду первого секретаря Рязанского обкома партии по фамилии Ларионов такой вот был. Сейчас уже эта фамилия там забытая. Вот. Но он здесь был не исключением, просто он пошел дальше других. Значит, да, и поэтому стал вот, остался в истории советской, так сказать. Что он сделал? Во-первых, он начал перевыполнять эти планы по мясу.
Перевыполнять как?
Перевыполнять, значит, просто отбирали вот эту скотину, резали, завозили откуда-то, закупали с соседних областей, привозили сюда, чтобы это все попало в эту отчетность сюда. Это у него все неплохо сначала получалось, ему дали, значит, орден Ленина. Значит, он, вдохновленный, начал это практиковать еще с большим усердием, отбирая, значит, всю вот эту вот скотину у населения.
А
там
мясо людям доставалось в итоге или нет? Ну, потому что мы представляем, что если речь идет о производстве продуктов питания, есть цикличность и есть звенья, то есть есть цепь производственная.
Нет, он мясо сдавал. Он сдал, ничего там особо никому не доставалось.
А куда
это не значит, ну, как государству, а там уже распределительная же экономика-то была. Госплан же потом все это распределял, как чего, из единой копилки. Так вот этот Ларионов усердно занимался тем, он начал заниматься и получил второй орден Ленина. Хрущев на пленумах ставил его в пример, значит, вот как надо работать, значит, вы все просто недостаточно эффективно руководите, а вот как человек делает. И вот этот вот человек, первый секретарь Рязанского обкома партии, завершилось это тем, что это все как, знаете, пирамида финансовая, если можно такую аналогию, что все это рухнуло, стало ясно, что это полный блеф, приписки и очковтирательство, или даже откровенное, в общем-то, нарушение преступления, и ничего ему не оставалось, как вместо третьего ордена Ленина наградить себя пулей в висок, и он застрелился. Вот это было.
А застрелился все-таки почему? Потому что...
Ну, потому что все это скрылось, конечно.
То,
да.
Что он забирал у других,
да, скотину. Абсолютно. Но это не могло не скрыться. Это какой-то промежуток времени могло делиться, но вот
тогда
итог такой.
Тогда путь-путу ответьте. Были реальные специалисты по сельскому хозяйству или Хрущев всех подавлял? И еще, а какое мясо ел простой народ?
Ну, какой, такой, какой всегда. Это он ел мясо. Это, я не диетолог там, да. А что касается Хрущева, то вот здесь, как я уже говорил, снова повторю... Главный специалист — это я, Хрущев. Все, все. Вот еще есть Лысенко при мне.
Речь о мясе идет, имеется в виду, что вот хорошо, распределительная экономика. Забили скотину, отправили в центр, и с центра ее начинают распределять. Это мясо в итоге было на прилавках, на столах, или нет?
Нет, приписок было, наверное, больше, чем действительно счетов. Вот был комментарий слушателя в первой половине передачи, он совершенно справедливый. Я вот просто хочу к нему еще раз возвратиться, где совершенно правильно и четко было сказано, я хотел об этом сказать, что в центр на самом деле всей вот этой сельскохозяйственной реформы нужно было ставить человека простого, его заинтересованность, крестьянина. Кто производит, если уже по-научному говорить, это мясо, молоко там. Но это Хрущева не интересовало. Он пытался не заинтересовывать человека, а уберегать его, на самом деле, как он считал, от этих частных предрассудков, к которым человеческая натура предрасположена. И корень успеха он видел, это вот какие-то технические там кормовые базы, какие-то методики Лысенко, значит, фантастические там, да. И, что очень важно, это перестройка руководства. Вот в руководстве он видел это главный панацея от всего. Если мы правильно будем руководить, то все польется тут и без какой заинтересованности, и мясо, и молочные реки, и кисельные берега, значит, будут. И что он там делал по поводу этой перестройки, это был ужас. Я только вот одно скажу, что это уже как бы такой классический пример управленческого маразма. Это 62-64 год. Это что и послужило одной из причин его отставки, когда он вообще дошел до того, что разделил в планах улучшения руководства все обкомы на промышленные и сельскохозяйственные. Он говорил, когда они все вместе объединены, то сельскому хозяйству не хватает внимания. Вот, руководителей недостаточно, значит, им занимаются. А теперь мы назначим двух секретарей обкома в каждой области. Один будет заниматься промышленностью, а вот другой сосредоточится на сельском хозяйстве. И не только партийные, и комсомольские органы, и профсоюзные тоже. Все надо сделать. Вот тогда, когда будет должное внимание после этой перестройки сельскому хозяйству, мы решим все проблемы. А на самом деле, я вот напомню, а что получилось? Вот 63-й год, это на самом деле это такой знаковый год с точки зрения сельскохозяйства СССР. Ну, во-первых, 63-й год была, с этого года начинаются постоянные, уже ежегодные до конца СССР закупки зерна за границей, я имею в виду за границей. Первый раз в 63-м году закупили где-то процентов 10 от общего объема, потом эта цифра в Америке в той же, да, и потом эта цифра увеличивалась, то есть она там по-разному колебалась, но вот с 10 начали, с 10%, что закупили.
А это закупать решили почему?
За золото.
Потому что, нет, это понятно, я говорю, почему решили закупать, потому что невозможно было накормить,
реально, конечно,
хлеба не было.
Конечно. Хлеба не было, но 63-й год он еще, здесь нужно напомнить слушателям, это как бы уже забытый факт, что вот было две очень сильных засухи послевоенных. Первая была в 46-м году, сразу после войны, и она привела к голоду в 47-м году, о чем вот много пишут, то есть реально. Но тогда еще от войны никто не отошел, экономика не отошла. И вот это то, что тогда случился голод, это, в общем-то, объяснялось этим послевоенными вот всеми расстройством таким. Теперь, конечно, уже это прошло, уже время достаточно, и, конечно, никакого голода такого, как был в 47-м году, уже быть не могло. Но вот это вот в 63-й год случилась эта засуха, и после этого просели так, что уже начались вот эти закупки зерна с 63-го года и до конца вот существования Советского Союза. Так от этого и не смогли избавиться.
7373948, телефон прямого эфира. Теперь ваши вопросы по телефону прямого эфира. Уважаемые слушатели, здравствуйте, мы слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, зовут. Пожалуйста, вопрос.
Скажите, Александр, вы согласны с госпожой Тэтчер, которая, говоря о стратегии разрушения СССР в ноябре 91 года, она сказала, что Запад не боялся военной угрозы СССР, потому что ее не было, а Запад боялся угрозы экономической, так как Советскому Союзу удалось благодаря плановой экономике, там, политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов удалось достигнуть высоких экономических показателей, и что вкупе с природными ресурсами создавало угрозу для Запада. Согласны с этим?
Спасибо, принято.
Да, давайте, да, отчасти согласен, но вот я хотел бы прокомментировать, очень хороший вопрос, на самом деле, очень хороший, такой широкий, глубокий. Смысл-то в чем был? Что на самом деле СССР после войны, и при Хрущеве, мы о хрущевской эпохе говорим, пользовался огромной привлекательностью на Западе. Это действительно так. Во-первых, победили. В космос запустили. Планы, значит, заявлены серьезные. Видят, что что-то происходит со стороны. Это все так и выглядело. Вот. И поэтому привлекательность СССР, она не на шутку встревожила вот все вот эти вот руководящие круги, скажем так, западных стран и Америки в том числе. Нет, просто откровенно боялись того, что а вдруг получится там, и что мы своим скажем населению, если они увидят, что там более справедливое общество, чем наше, вот это, да, западное, американское, то как нам быть? И вот, кстати, надорвались-то они в чем? проиграли мы, как известно, да, первые, ну, 90-е годы СССР распался. Но теперь последствия той гонки расхлебывают они, что я имею в виду. Потому что именно вот в 70-х годах они взяли, пошло наращивание вот этого государственного долга в этих странах. Они начали просто оплачивать чрезмерно хорошо и привлекательно труд всех врачей, пожарных, полицейских, учителей, то есть всех социальной сферы, и действительно подняли их уровень жизни, вот это возник понятие среднего класса. Но за счет чего это произошло? Тогда не задумывались, а все смотрели и умилялись, как это там здорово, как они могут. А теперь-то мы что видим? Мы видим, что все это было сделано за счет следующих поколений их, которые должны вот этот госдолг оплачивать. Что им с ней делать, они не знают.
Тогда про 965-му ответьте. Вообще реально ли нашей стране догнать и перегнать Америку, или это нереально при любой государственной формации? И, наверное, здесь такой вопрос, а нужно соревноваться или
вот
нет?
Вот, я только что хотел сказать это, да.
С другой стороны, есть, скажем так, наверное, в тот период, почему Хрущев брал за точку отсчета и за цель именно Соединенные Штаты Америки, потому что это, наверное, выглядело как некий идеал.
Нет, это самое главное. Если мы опережаем
одеты,
их,
обуты.
То да, остальных вообще говорить не о чем там, да. Мы лидера должны опередить Америку, а остальные это уже там... детали в хвосте. Мерили только по Америке, как вот мы говорили в первой половине передачи, это, естественно, по лидеру, самому главному. Вызов был с ним. Все остальные как бы аутсайдеры. Две супердержавы, сверхдержавы. Вот.
7373-948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, да, добрый, Сергей, Москва. Скажите,
Сергей,
пожалуйста, я вот писал смс-ку, а какие реальные достижения, а то передача заканчивается, были при Хрущеве и в сельском хозяйстве?
Спасибо, принято. Были все-таки какие-то достижения? А то вы так критически описываете то, что происходило. Что-то положительное было?
Ну, я бы сказал, нет. Ну, конечно, значит, по сравнению с 2013 годом, если мы берем наши внутренние дела, то там по зерну не смогли достичь показателей 2013 года. А вот по мясу, молоку где-то стали приближаться.
Но... Опять же, на бумажке или действительно
нет, это в действительности там,
люди
да.
ели мясо, люди пили молоко.
Да, но тем не менее, мы знаем, какие были перебои с мясными поставками, и вот эти все события в Новочеркасске, которые, сейчас очень много не сказано, это все следствие вот этой вот этих вот перебоев в сельском хозяйстве. Это было. Он их купировать не смог, Хрущев. Он их не смог купировать, хотя хотел, страстно желал, как, впрочем, он всего там желал, но знаний соответствующих, чтобы это сделать, у него не было. Вот я говорю, вот этот пример с Лысенко, вот мы тут только вскользь его коснулись, но это вот такая вот лакмусовая бумажка Хрущева. Ну как, он откровенный шарлатан, и он его держит и доказывает, что это нормально.
0,32, на прилавках товар нет, а на складах гниет. Так было?
Ну, я не думаю, что прям так, что на складах гниет, это нет, смотря с чем путать, потому что были огромные государственные резервы, поскольку, не забывайте, что все шло в рамках противостояния двух систем, двух сверхдержав, и поэтому на повестке дня вопрос о том, что война как бы совсем снята, такого не было, я напомню, наоборот,
вот
ее как бы ожидали, а для этого хранили, накапливали и специально обслуживали, это громадные резервы. По всей номенклатуре товаров. Огромная. Это такая была контора Государственный комитет государственных резервов. Вот, если кто помнит. Это, на самом деле, скромно, может, звучит, да? Но это монстр, который был соизмерим с Министерством обороны, на самом деле.
Александр Фельдман говорит, паспортизация колхозников разве не достижение?
Нет, достижений, паспортов не было, да.
И конечно, здесь же он замечает некое противоречие. То есть, с одной стороны, Хрущев закручивал, он говорит, на селе экономические гайки, борясь с частно-собственническими интересами, а с другой стороны, при нем колхозники получают паспорта и свободу и бегут в города.
Ну, я не вижу здесь ничего такого. Самая главная трагедия Хрущева, вот я снова акцентирую внимание, что он декларировал, что мы делаем для коммунизма, для светлого будущего, где будут жить люди. Он для этого же делал. Но в то же время, одновременно, просто оборотная сторона вот этих всех его лозунгов, полное неверие в человеку. Не надо давать ему возможности. Не надо ему давать там 12 деревьев, надо только 10. Если дать 12, то, значит, человек переродится. Человек очень слабое существо и отвернется от коммунизма. У него начнутся частно-собственнические какие-то позывы. И в итоге мы не попадем в то светлое будущее. Ну, это же маразм.
Нет. Вернее, не так. А гонка, с вашей точки зрения, была обречена или нет? Или если бы вот...
Не, вот это самая главная ошибка. Не надо было ввязываться, конечно, вот в такие соревновательные мероприятия.
Ну, а США знали, что Советский Союз с ними соревнуется?
Знали, конечно. Знали. Конечно, знали, да.
В США принимали какие-то меры в связи с этим? То есть брали ли Советский Союз, как тоже действительно воспринимали ли, как какого-то экономического... соперника, и поэтому нам тоже нужно,
конечно,
показать.
Конечно, абсолютно. Сначала не просто знали и как бы отслеживали, но и боялись, как мы вот 10 минут назад говорили, побаивались. И поэтому все те структурные изменения в западной экономике, которые сегодня мы наблюдаем, негативные, они все на самом деле были заложены тогда. Это плоды мы сейчас наблюдаем. То есть они не знали, что делать тогда. Нам нужно было, им нужно было вывернуться вот из этой вот мощной поступи СССР, которая, еще раз говорю, привлекала самых простых людей. Она привлекала, реально. И поэтому, значит, они пошли на то, что теперь они сами загнаны в тупик. И все ваши экономисты, которые в эту студию приходят, говорят, что да, они будут делать с государственным долгом, с теми проблемами. И никто не знает, что делать, включая тех, кто это все и делал.
Вот тут говорит, Политбюро, ели мраморное мясо, только честно.
Не знаю, не знаю.
Нет? Но питались хорошо.
Ну, во-первых, вот я сейчас просто продолжу. Когда на Западе поняли, что на самом деле ничего страшного нет, вот, и бояться-то вообще ничего не стоит, вот, они поняли это при нашем незабвенном Леониде Ильиче, где-то в середине, ну, его срока, середине 70-х годов. Вот я всегда говорю, что это поняло и население наше, что никакого коммунизма там никто светлого будущего строить не собирается. Там люди заняты самым обыкновенным бытовым застольями и попойками. Так это все поняли и там, на западном, в западном мире. Не надо считать их за идиотов. То есть они все поняли, что никакого соревнования фактически нет. Что вот эта вот компашка, которая там засела, это фикция. И поэтому вот это напряжение у них, оно спало. И поэтому какое там, к черту, соревнование в конце 60-х годов, даже в конце 70-х годов соревнование там с Америкой. Ну это комедия уже была.
А Никита Сергеевич Хрущев как часто летал за границу, чтобы перенимать опыт? Пусть и отрицал значимость и того, что происходило в США.
Но вот здесь надо дать должное, что Сталин никаких за границей не ездил, за исключением вот этих вот военных, значит, конференций. Ну, которые,
военный, да, а Хрущев?
Да, а вот Хрущев, когда стал лидером, да, вот он начал...
ездить.
Да, он начал визиты, причем... Ну, это хрестоматийный визит был 1959 года в Америку, когда он впервые взял жену. Угу. Вот, хотя лучше бы не брал, на самом деле.
Почему?
Ну, потому что все несерьезно. Я не думаю, что это был какой-то объект каких-то насмешек, я думаю, чем чего-то. Если бы Баленков взял свою жену, которая была ректором, инженером и ректором Московского энергетического института, это да, это было бы серьезно. Но когда здесь вот этот вариант сельпо предъявили всем, ну, это, по-моему, конечно, несколько перебор был. Вот. Затем Хрущев наносил очень много визитов, мы знаем, не только там, в такие вот, вот американские, а в развивающие страны. Потому что же, не забывайте, что он СССР изображал как флагман, который поведет человечество вперед, отбросив вот эти все капиталистические державы. Отсюда вот его вот эти вот в Индию, в Индонезию, там в Бирме даже он был. То есть даже такие страны, вот эти визиты. И ездить он любил. А вспомните любовь с Насаром, значит, в египетское, когда, значит, вот это вот...
Но если его
орден он удал.
Если сельское хозяйство для него было пунктиком, как раз-таки стремился перенять опыт еще, тот же самый Египет тоже с сельским хозяйством не все так плохо. Какие-то еще страны. Нет?
Ну, он помогать ездил. Он,
только помогать,
ну, так, а все эти плотины османские, все прочее, вот эти все объекты. Старший брат обязан.
Старший брат обязан. 7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Слушаем, Анна, вас.
Я прошу прощения, но мне стало обидно за Нину Кухарчук. Я уж не знаю, сельпо или не сельпо, по мнению вашего гостя она была, но она прекрасно говорила по-английски и немного говорила по-французски. Ну, а с внешностью, ну, какой Бог нас наградил, с такой и живем. Спасибо.
Спасибо.
Ну, на вкус и цвет товарища нет, как говорится.
7373-948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Георгий.
Георгий, пожалуйста.
Знаете, я бы хотел некоторые вещи добавить.
Да.
Главное, первое, что Хрущев сделал, он отрезал у всех огороды, а возвращал общественные пастбища, и крестьянам негде было держать коров. кормов тоже не стало. Это раз. Во-вторых, тем самым он отделил человека от земли. А человек на земле – это только прирастающий, биологически увеличивающий, а ему не дали. Поэтому все стали доставать, потому что нигде ничего не купишь. В той же самой деревне, да? Mm-hmm. То есть он сам производил, теперь бегал где купить, блат, связь пошел, все такое. Укрупнил колхозы, они стали неуправляемые, понимаете, такая система. То есть полный хаос. Воровство пошло жуткое. Все стали добывать, а не производить. Это раз. Во-вторых, значит, он вот как раз по Рязанской области, я могу сказать, наиболее худшие просто действительно происходило вещи, поскольку я знаю лично, просто я все это переживал. Значит, крестьяне прямо так и говорили, какая-то сволочь там. То есть уважение к руководству, к партии полное было потеряно.
Полное было потеряно. Человек говорит, что сам наблюдал.
Население чувствовало это прожектерство. Оно перло из Никиты Сергеевича фонтана.
Если брать, опять же, вот эту систему, которая, возможно, была в голове, но со скрипом она реализовывалась, то есть на какие районы в большей степени уделялось внимание, на развитие каких районов страны, и что было с Дальним Востоком? Его как-то осваивали в тот период или нет? Именно сельское... Я говорю про сельское
хозяйство. Про сельскохозяйство. Да. Ну, я бы не сказал, что Дальний Восток при Хрущеве пользовался какой-то такой привилегированным положением, там, в отличие от того же Казахстана.
Нет,
там,
почему? Да. Вот как раз-таки, понимаете, было привилегированное положение, были регионы, где вообще не ступала нога, видимо, человека. Но что касается какого-то равного развития, оно наблюдалось в каких-то регионах или нет?
А, равномерности в развитии?
Да, конечно.
Несмотря даже на то, что существовало такое учреждение, как, которое называлось Госпланом, и которое было обязано предусмотреть все до мелочей, значит, и правильно спланировать все развитие от А до Я, там, как говорится, вот этой вот сбалансированности, она как раз не наблюдалась. Это абсолютный факт.
Сбалансированности да. Никакой не было. 7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. Так, еще Средняя Азия при нем стала превращаться во всесоюзную хлопковую житницу?
Нет, стала, но с какими огромными приписками? Потому что в 59-61 годах, в 1761, там прошла череда пленумов в среднеазиатских республиках, во всех. Вот, например, чтобы не быть голословным, в Узбекистане. Да? Там был такой первый секретарь ЦК Компартии Камалов. Значит, что он там творил, это немыслимо. Значит, там приписки, коррупция, значит, казнократство. Все это на пленуме было, я эти материалы смотрел. Вот. И чем это закончилось, знаете чем?
Чем?
Было все это оглушено, Камалова исключили из партии, там, не помню даже, арестовали или нет, жену его там выгнали, которая, значит, там вела антиобщественный образ жизни, как было сказано, и поручили все это исправлять другому первому секретарю по фамилии Рашидов. Ну, чем это закончилось в 84-м году, мы тоже знаем, да.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Алло.
Как вас зовут?
Добрый день.
Да, Олег.
Добрый день, да. А почему вот нельзя сказать напрямую, что Хрущев был агент английской разведки, и с убийством Сталина пошел развал Советского Союза? План Джорджа Кеннона пошел, как это, выполняться.
Спасибо, принято. Прокомментируйте.
Ну, насчет, что он был прям прямым агентом английской разведки, при богатом воображении можно допустить, но, в принципе, в реальности, я думаю, это вряд ли существовало прямое такое агентство, да.
В СССР при Хрущеве участвовал же наверняка в каких-то сельскохозяйственных выставках и отмечали какие-то заслуги, может быть, за рубежом или нет совсем.
Так самое главное, ВДНХ вот это расцвело. Это же тогда уже при Хрущеве началось. Это выставка достижений народного хозяйства. Причем не только космос там, а вот на сельскохозяйственный был сделан упор.
Иностранцы же приезжали?
Так это огромный посещаемый объект был, конечно, паломничество там село. Иностранцы вообще стали приезжать. С 57-го года. В 57-м году провели первый крупный международный фестиваль молодежи. Помните вот это вот самое? Раньше такого представления, ну, мечтать было нельзя. Эта открытость была, и был вот этот интерес, и была вот эта привлекательность к СССР. Была. И эта привлекательность вызывала большие опасения на Западе, которые, я имею в виду опасения, рассеялись только в середине Леонида Ильича Брежнева правления, когда стало ясно, что за эту привлекательность ничего опасного из себя не таит для западного мира, который объявлен, так сказать, обреченным.
7373948, ну еще давайте вас послушаем. Здравствуйте, коротко, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Да,
коротко. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Я хочу сказать, что у нас сейчас на дворе патриотизм, а патриоты очень не любят демократию.
Про Хрущева. Про Хрущева.
Они, чтобы начальник все решал. Вот при Хрущеве начальник все решал.
Начальник все решал при Хрущеве. Так, еще нужно сказать, что НСХ, любимый западниками, как и Горбачев, был необразованный человек и недостойный подражания, и все. Ну, то есть речь шла о том, насколько он был вовлечен в тему и насколько был просвещен, наверное, по этой теме, от чего были проблемы.
С просвещенностью у Никиты Сергеевича проблемы были очевидны.
У нас в гостях был Александр Пыжиков, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, доктор исторических наук. Александр, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.